след. Вот, поскольку мы еще недалеко ушли от чего-то, кстати, рабонец Куперман говорила, я ее слушала сегодня утром и еще перед этим на каком-то уроке, она говорила, что на самом деле Шавуот продолжается тоже 7 дней. Что вот у нас Песах, Шавуот и Суккот, да? Суккот продолжается 7 дней, но на 8-й день это Шмини Ацерет. И Песах продолжается 7 дней, на 7-й день это ну, праздник, когда море расступилось. А Шавуот, вот как-то, значит, странно, а Шавуот вроде 1 день. Но на самом деле она сказала, что в храме, то есть когда был храм, то в храме это празднование продолжалось 7 дней. Ну, то есть мы можем считать, что сейчас как бы на духовном уровне у нас все равно еще пока Шавуот происходит. Подождите, а сейчас еще, когда был Шавуот? Неделя. А, так на этой неделе был Шавуот, да?
А, да.
На этой неделе?
А, да.
Вот. Ну вот, так что у нас еще продолжается такой духовный Шавуот. Это сказала не Хава Куперман, это кто-то другой. Но не важно. Значит, важно, что мы еще как бы находимся в свете Шавуота, и интересно еще кое-что поговорить. Что я хотела, из мне две идеи было. Значит, сейчас, во-первых, скажите мне, какие есть объяснения, почему на Шавуот читают Мегилат Рут? Есть на самом деле много объяснений. Ну вот, какие вы знаете?
А, ну, одно, весь народ стоял под горой Синай, получил Тору, и в этот момент как бы все прошли Гиюр, как Рут, и стали единым народом. Вот такое.
Ну, вы знаете, у меня вообще всегда был большой вопрос по этому поводу, потому что чего же они проходили гиюр, если они были евреями? Они же
А
были...
там ведь не только евреи, были все, кто вышли.
А,
И
правильно,
там...
но если проходили гиюр, это вот эти эрефраф, что их называют, эрефраф. Но, знаете, ради эрефраф, так сказать, читать Мегилат Рут, в общем, это как-то, ну, не знаю... Это правильно, есть такое объяснение. И даже более того, что, Ирочка?
А, Шавуот родился и умер царь Давид.
О, который... еще одно объяснение, правильно. Вот, а Рут была его прабабушкой. Вот, так что можно по этому поводу почитать. Но это как бы не дает нам... Ну, такое простое очень объяснение. Ну, не то, что объяснение, но это как-то так притянуто. То есть нет какого-то большой такой причины, вот как объяснить, почему именно читают Мегилат Рут. Вот. Ну, хорошо. А еще есть еще простое объяснение, какое вы помните? Чисто такое сезонное.
Ну, они пришли как раз именно во время жатвы
Пшеницы
Наоми и Рут.
причем.
Пшеницы, да.
Жатвы
И...
пшеницы, потому что на Песах была жатва ячменя, и приносили омер ячменя, там же жертву в храм, а на Шавуот это уже жатва пшеницы, и там, значит, объясняется, что вот Моше специально вел людей, там можно было за несколько дней дойти до Синая, но он их вел специально 49 дней, чтобы поднять их на человеческий уровень. И вот пшеница символизирует именно еду человека, то есть человеческий уровень, потому что до этого они еще не дотягивали до уровня, когда можно Тору давать. Ну, это тоже, это так, мало ли там, что происходит, что происходило, когда была жатва пшеницы. Значит, вот это объяснение с Гиюром, это хорошее объяснение. Но тут надо было бы задать вопрос. У меня, к сожалению, не было возможности вот задать вопрос. Я хочу это выяснить, а потом вам написать, потому что я не считаю вообще, что евреи проходили гиюр. Проходили гиюр вот эти рефрав. Но это была не основная все-таки масса тех, кто там стоял. И Тора все-таки давалась евреям изначально. Вот сегодня я как раз хочу говорить о том, что кому она предназначалась, предназначается, так, по большому счету. Значит, здесь есть аналогия вот на дарование, когда описывается, ну, это не дарование, а Тора, встреча со Всевышним, значит, под горой Синай, эта глава недельная называется Итро, да? Ну и задается вопрос, что почему самую главную главу Торы, где, во-первых, еврейский народ встречается со Всевышним, и это, собственно, служит, эта встреча служит основой нашей веры, потому что рассказ о ней потом передавался из поколения в поколение, и, так сказать, это основа нашей веры. Вот, так почему, и плюс еще, ну, Тора в этот день не была дана, но были даны 10 Асерет а-Диброт, 10, как бы, речений, которые, в общем, являются, ну, такой квинтэссенцией Торы. И почему вот такая важнейшая глава, почему она называется именем Итро, который вообще не еврей, и который даже не пошел с евреями. Знаете, он, Моше его очень уговаривал, но он не пошел с евреями, он вернулся к своему народу. Значит, у меня когда-то был урок, и там я вот как раз попыталась на этот вопрос ответить. И мне кажется, ну, все говорят такое общепринятое мнение, что Итро прошел гиюр тоже. Хотя, ну, об этом прямо не говорится, но что он прошел гиюр, и вот он тоже был как бы еврей, значит. Но мне кажется, что основная идея, то есть, что на самом деле очень важно, что Итро как раз-таки не проходил гиюр. Потому что что сказал Всевышний? Он сказал это еще в этой же главе, он сказал это Моше, и чтобы Моше передал евреям, что вот я с вами заключаю союз. Союз был первый с Авраамом, но это был союз, так сказать, брита, это обрезание там не было, это просто такая декларация намерения, как можно сказать. То есть со стороны евреев ничего не требовалось, со стороны евреев только нужно было на восьмой день делать обрезание и все. А со стороны Всевышнего очень даже много всего обещалось, то есть и что будет народ очень большой, и что Всевышний будет им Богом, значит, и будет за них, так сказать, горой, и даст им в наследие вот землю, куда приведет их, и даст им землю. Так это один союз, и он не отменяется, конечно, но то, что на горе Синай, союз был заключен уже со всем народом. И это принципиально, то есть это не другой союз, а это как бы расширение. То есть Всевышний им сказал перед заключением союза, вот в этой главе, он сказал Моше, через Моше такую фразу, что вы мне будете... Гой Кадош Умамлехет Кааним. То есть Гой Кадош, это значит Гой, видите, слово, оно употребляется не обязательно к другим народам. В данном случае это к еврейскому народу. То есть гой может означать просто народ, не обязательно другой. А гой кадош, то есть это значит, вы будете народ, отделенный от всех остальных, то есть другой совершенно, чем все остальные. И Всевышний очень постарался с помощью там всех заповедей, ну, многих заповедей сделать так, чтобы действительно еврейский народ был не похож и жил иначе, и, ну, чтобы все у него было иначе, чем у других народов. Но это не просто так, а для вот, отделять лакадеш – это отделять для выполнения определенной миссии. Не просто так взять, отделить, а отделить для чего-то. Так вот, для чего мамлехет кааним, то есть весь еврейский народ – это царство священников. То есть весь еврейский народ теперь становится как будто бы коэны. Сейчас коэны, тогда вот коэны, они служители в храме, и они отделены от всего народа. И какая их функция? Они получают свет от Всевышнего и распространяют его народу Израиля. А теперь в будущем, что хочет Всевышний, чтобы кем стал народ? Чтобы они, как весь народ в целом, что как будто как коэны, несли свет всем народам мира. То есть весь народ в целом, они как будто бы становятся, выполняют функцию коэнов. Вот. Значит, нести свет народам мира. Значит, теперь вот вывод из того урока у меня был такой, что Итро пришел человек из другого народа. Пришел, и он не был евреем, и не проходил он гиюр, ему это ни к чему было проходить гиюр. Он все равно вернулся в свою страну. Значит, но он пришел, и он принял Всевышнего, и он принял фактически, ну, как будто бы так, образно говоря, он принял Тору. То есть он сказал, что благословен ваш Бог, и что какой Бог, вот на него произвело впечатление, что Бог справедливый очень, что он мера за меру, так сказать, наказал египтян тогда при рассечении моря. И вообще вся эта история с выходом из Египта на него большое впечатление произвела. И он признал единого Бога, и он даже принял участие там в построении судебной системы народа. То есть, во всяком случае, он как бы получил, он пришел с намерением и с желанием получить вот этот свет. То есть, это показывает, что то, что Итро пришел, это показывает, что весь проект Всевышнего, он реальный, реалистический. То есть, в конечном итоге народы мира, они придут в Иудею, и они, это у пророка, у Ишаягу, по-моему, есть, что вот они потекут все к горе Каарабайт, и на гору взойдут, и оттуда, значит, выйдет им Тора и Слово Бога из Иерусалима. Так, Итро показал, что да, что вот это вот и есть конечная цель этого всего проекта, который Всевышний затеял. И значит, этот проект, ну, реальный, реалистический, и так и будет. Сейчас это на примере одного Итро, а уже потом это будет во времена, так сказать, Машеха, у всех, для всех народов. Вот. И на Шавуот, а Шавуот это фактически как продолжение выхода из Египта, то есть это, ну, такая, это не конечная точка. Конечная точка – это приход в землю Израиля. Но это промежуточная важная станция, где вот они получают Тору. То есть это можно считать, что Шавуот, его другое название еще, у него много названий. Так еще одно название у него – это Ацерет. То есть Ацерет – это вот остановка. То есть идет еще этот период как бы исхода, и вот, наконец, значит, они пришли к станции назначения. Ну, пусть промежуточного назначения, но, тем не менее, назначения. Вот. Так вот наше вот, значит, то есть вот это описание, все мы читаем в качестве недельной главы, мы читаем отрывок из главы Итро, там, где описывается дарование, ну, встреча со Всевышним. И в качестве Мегиллы мы читаем Рут, потому что Рут, она тоже была не еврейка, да? И так же, как и Тро, она пришла, чтобы... Она приняла, то есть она не пришла, чтобы принять Тору, она ее уже приняла. То есть она таки сделала гиюр. Но она сделала настоящий гиюр, потому что она осталась с народом. Знаете, она же сказала Наоме, что где ты будешь спать, и я там буду, и где ты будешь жить, и где ты будешь похоронена. То есть я всегда буду с тобой, и твой народ – это мой народ. Значит, это совсем другая ситуация, чем мой Итро. То есть здесь описывается гиюр, но что главное? Главное, что... Вот главное, мы посмотрим, так сказать, все-таки почему. Ну, сейчас я просто сказала, какая параллель, что параллель вот с Итро, что и тот изначально были не евреи, да? И Итро, по моему мнению, остался не евреем, но он принял как бы этот дар от евреев. И Рут, она сделала гиюр, но она, то есть, почему все-таки про Рут? Мы опять возвращаемся к этому вопросу. Почему здесь рассказывается, почему выбрана Мегила про Рут? Потому что сейчас я просто провела параллель с Итро, но я не ответила на вопрос. Вот давайте сейчас посмотрим, что рассказывается про Рут и про всю эту ситуацию. Значит, я сейчас вам... Поставлю презентацию, и будем мы, как всегда, вот на этих уроках исходить из корней, из букв Торы. То есть мы посмотрим, что мы можем понять из этого. Сейчас я делаю разделение экранов. Вот. Сделала. Значит, смотрите, что здесь есть. Здесь первая цитата – это просто начало Мегилат Рут. Ну, там совсем первые строки, они начинаются... Сейчас я прочитаю вам. А скажите, что вы сейчас видите? Вы видите вот этот текст на иврите и на русском? Или нет? Или мою презентацию? Ирочка, что вы видите сейчас у вас на экранах?
Вижу текст, я вижу презентацию.
Презентацию, да? Ага, ну да. Хорошо, правильно. Так, значит, то есть начинается Мегилат Рут, что было в те дни, когда... Ну, это я на русском прочитаю, неважно. Когда правили судьи, то и был в стране голод очередной. И один человек вышел из Бейт-Лехема иудейского, он ушел, чтобы пожить на полях Маава. Ушли он и жена его, и двое его сыновей. Ну вот теперь, значит... я с этого, кстати, я это перепечатала. «Ваие бимей шфот ашофтим». «Шфот» — это здесь от глагола «лешпот». То есть это правление как бы судей, когда, ну это один и тот же корень, как в дни, когда судили судьи. Ви, рав, барец. И был голод, рав, барец. Ваелех, иш. И пошел человек. Иш, когда употребляется Тора слово иш, то это значит, что такой человек, ну, непростой, он или родовит, ну, как бы важный родом или важный своими, своей позицией. То есть, ну, про этого человека говорили, что он был вообще лидером там в этой общине. «Ваелех иш мибейт лехем Йегуда», то есть из Бейт Лехема иудейского, «Лагур би здей Моав». «Би здей Моав» — это смехут тоже. «Зде» здесь было, это «саде» на полях Моава. Ну, что за страна Моав? Это мы знаем. Моавитяне, они были родственниками, в общем-то, они были по линии Авраама, по линии Лота, они были как бы родственниками евреям. То есть это шла линия, отец Лота был родной брат Авраама, младший. И он погиб. И вот это было одной из причин, что семья, ну, он погиб уже от преследования Немрода, там, в Уре Каздимском. Это была одна из причин, почему семья должна была бежать оттуда. И они остановились в Харане, там как-то нашли, так сказать, удобное место для жилья. Хотя изначально Тора пишет, что они направлялись в Эрец-Кнаан. То есть они были каким-то образом связаны с Эрец-Кнаан. Но, ну, ладно, значит, остались. То есть, а народ Моав, это когда Содом был уничтожен, то дочки, ну, как Рафтальберг объясняет, что у них был у всех посттравматический синдром. И Лот их убедил в том, что не осталось людей на земле. Они сначала они убежали там в соседний город, это в Торе описывается, а потом ушли в пещеру. Ну, потому что они боялись, что этот город тоже будет уничтожен. И вот когда они ушли в пещеру, так Лот, ну, в общем, у него было законное предположение, что Бог там в результате все уничтожил. И они последние люди, дочки в это поверили тоже, и они решили как бы совершить героический поступок ради продления человеческого рода и родить от своего отца. Но вот первая родила и назвала Моав, это Меав, то есть от отца. Прямо так, очень даже не намек прозрачный, а просто напрямую сказано. Ну вот поэтому считается, что... Но это не очень, так сказать, была хорошая история. Но как мы увидим, что против генетики никуда не денешься. Знаете, в их жилах текла кровь Авраама частично. И была генетика Авраама. Значит, ну, вторая дочка назвала... Это Моав, а вторая назвала Амон. Это как там сын моего народа, по-моему. Не важно. Значит, то есть вот так этот вот народ, который произошел от такой связи не очень хорошей. Теперь рассказывается, кто эти люди были. Вешем, Аиш, Элимелех. Вот тут я выделила жирным шрифтом, чтобы посмотреть, какие у них были имена. Потому что имена, они нам не случайные, они говорят нам о свойствах во многом человека. Или Мелех, это у него такое Эли, Эли это мой бог, а Мелех это, естественно, царь. То есть мой Бог царь, но царь над всем миром, то есть совершенно преданный Богу человек. И он был там, то ли он был главным судьей, по-моему, он судьей был главным. И поэтому его поступ... Что?
Судьей, там даже написано в свитке, да.
А, спасибо, Ариночка. Вот, очень рада, что ты тут. Так вот, его поступок поэтому осуждается. Вообще осуждается, что он ушел, потому что он, ну, должен был вроде как оставаться со своим народом, со своей общиной большой, за которую, которую он возглавлял. Но он, так сказать, ушел. Теперь Вешем и что? Наоми. Наоми, ну, здесь корень совершенно прозрачный, это Наим. Наим приятный. А еще я вам здесь тут написала такое выражение, которое, ну, иногда хочется сказать, вот нужно сказать, им это не очень очевидно, как это выразится, что мне неудобно там перед тобой. То есть говорят Лена им мим мхатом или мимех, если к мужчине или к женщине. Да, так вот Наоми, она была очень, ну, такая не просто хорошая женщина, она была приятная женщина в смысле, так сказать, поведения в семье. Поэтому у нее и получились такие отношения с невестками. Это же вообще взрывчатая смесь, когда живут вместе свекровь и невестки. Вот. А они ее, она их любила, вот мы дальше увидим. И они ее любили совершенно искренне. И они прожили там, вот сейчас мы увидим, сколько они прожили. Вешем Шней Ванав. И имена двух сыновей их. Махлон Векильон. Хильон. Ну, Махлон – это такое, как бы, хорошее имя. Я не успела здесь написать это значение корня, но вы знаете, это лимхоль. Лимхоль – это же стирать, да, Рина? Лимхоль – это когда мы Бога просим там на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, стереть наши там грехи. Вот. А... Хильон – это на клала похоже. Вот, ну, во всяком случае, так получилось, что у Махлона была жена как раз Рут, а у Хильона была жена как раз Орпа. Ну, то есть, уже даже, понимаете, вот разница в характере, видимо, в свойствах самих братьев, она определила, кого они выбрали себе в жены. То есть они выбрали двух сестер, но при этом сестры очень сильно различались, так же, как вот Махлон и Хильон. Ваямат Элимелех, Ваямат Элимелех и умер Элимелех иш Наоми. Ну, Иш здесь в данном случае как муж означает. То есть сначала он умер, Наоми в Тишаэр. Тишаэр – это значит «она осталась». Тишаэр ги, в Тишаэр ги, в Шней банав, банея слеха. Значит, то есть и осталась, значит, из семьи только она и два ее сына. Они еще, значит, тогда не женились. «Ваесу» – это глагол, который мы с вами разбирали на одном из недавних уроков. Это взять, в смысле поднять, и это о замужестве тоже говорится. То есть они взяли себе «лагем» – «нашим» – «муавиот». То есть они взяли себе женщин муавитских. Шем Ахат Орпа, Вешем Ашинит Рут. Ваяшуву, шам, яшуву – это, но как ешув. Ешув – это поселение. То есть это как они там уже фактически обосновались. Лейт Яшев, например, это селиться. Мы когда-то это с вами тоже разбирали. Лейт Яшев – это селиться на земле предков. Отсюда Ишуф – это поселение. Машаф отсюда – сельскохозяйственное поселение. Вот. В Яшуву шам те эсер шаним. Вот то, что я сказала, что они женились и жили там около 10 лет. То есть понятно, что уже и голод кончился, и никаких причин вообще оставаться там не было. Но, может быть, Наоме было трудно одной, а может быть, они как-то уже, понимаете, тоже они... Элимелех умер, это, ну, вот эти смерти Элимелеха и смерти сыновей, это как мудрецы трактуют, что, ну, это как наказание такое было, что нехорошо они поступили. Сыновья вдвойне нехорошо поступили, потому что они женились еще на, так сказать, на нееврейках. И с таким отцом, и вообще они не должны были, конечно. Но это объясняется, что они сделали им гиюр перед тем, как жениться, и все в порядке было. Ну, хорошо. А Наоми, конечно, все эти 10 лет, если они жили с Наоми, то Наоми их обучила вообще еврейской жизни. То есть эти девушки, жены, они жили еврейской жизнью. Они по существу, они были еврейками. Значит, вот это вот очень важно заметить, вы запомните это, что они были уже фактически по существу еврейками, но только они не декларировали вот эту свою приверженность к еврейству. Да? Это сделали потом, Рут сделала потом на дороге. Вот знаменитые там эти фразы, которые она сказала. Вот. Но это не то, что, знаете, достаточно сказать, что твой Бог мой Бог, и что я верю в единого Бога, и я хочу присоединиться к народу, все, я прошла гиюр. Нет, они на самом деле прошли гиюр все 10 лет, они... такой затяжной, как бы. Они учились у Наоми, и они практиковали еврейскую жизнь и жили как еврейские жены. Вот. Значит, теперь давайте разберем, то есть увидим сначала, увидим, как звали этих женщин. Орпа. Орпа, ну вот Камац иногда читается как О. Орпа и Рут. Значит, здесь сначала я обсуждаю Орпа, но давайте начнем. Ну, давайте начнем с Орпа. Значит, наша традиция трактует это имя как производное от, ну, задняя сторона шеи. То есть это разные понятия вообще, задняя сторона шеи и затылок. Но мы так привыкли, что задняя сторона шеи – это и все-таки шея, а затылок – это как голова. Но это и то обозначает, чтобы не путаться, так сказать, обозначает и то, и то. И кроме того, это тыл. Ну, то есть, раз это задняя сторона, то, что находится там позади, так это тыл. Военный термин. Так вот, если мы вспомним, что обозначает слово пикуд, пикуд это, если вы вспомните или посмотрите потом, мы этот корень рассматривали, он такой сложный для понимания, когда пересчет, когда перепись населения, ну не населения, а перепись народа делал Маше первый раз. И Бог им, вот этим вот словом, мы там три слова разбирали. То есть мы показали, что вот эта перепись, она должна была ну, как поднять народ, поднять его самооценку, самосознание, дать ему функцию. Раз есть функция, значит, еще поднимается как бы сама оценка. Вот. Так вот это вот пекут, оно относится именно к пересчету. Но кроме того, у него есть вот значение, оно употребляется вот когда стоит значение как командование. То есть когда стоит строй солдат и командуют там «рассчитайся», справа-налево, то вот тоже этим глаголом пользуется. То есть таким образом вот оно как на стыке командования и пересчета. Так вот, сейчас это для нас очень знакомое выражение «пекудорев». Ну, все, наверное, это знают. Орев – это и есть тыл, да? А пекут – это командование, штаб округа или военный округ. Значит, пекудоров – это командование тылом или служба тыла. Вот там у нас есть такой русскоязычный, забыла, как его зовут, что он во время, ну, когда война там была еще в разгаре, так он каждый день выступал, и вот он представитель службы тыла, и он рассказывал, как надо себя вести. Значит, теперь есть выражение тоже «десмехут», поэтому из «каше» получается «кшеорев». «Кшеорев» — это, вы знаете, знаменитое определение как бы еврейскому народу, что народ упрямый, это Бог говорит, упрямый ты, жестоковыйный. То есть по-русски там вот это «выя» — это и есть как раз задняя часть шеи. То есть, ну, такая жесткая шея, что никак, значит, не поворачивается в том направлении, куда говорят ему, что нужно поворачиваться. И вот то, что к нам относится, есть выражение «ифна орев». «Ифна» – это ну, корень, это «лифнот». «Лифнот» – это «поворачивать». А «легафнот» – это, ну, это как повернуть вот эту вот шею свою. Значит, то есть это отвернуться от кого-то с предлогом «ле». Значит, то есть когда вот эту заднюю часть мы фактически показываем человеку, то есть мы от него отворачиваемся, и задняя часть шеи получается к нему повернутая. То есть, значит, отвернуться от кого-то, повернуться спиной. И спиной к кому-то и отвергнуть. Ну, вообще, значит, уже совсем отвергнуть. Вот, но теперь вы понимаете, что имя Орпа, оно, или Орпа, оно очень соответствует тому, как она поступила, да? То есть сначала они там обе рыдали, а потом она поцеловала Наоми и ушла. То есть она отвернулась от Наоми, повернулась к ней спиной. А вот то, что говорила Наоми, когда... Сейчас я прочитаю этот кусочек, тоже небольшой, одну минутку. Значит, Наоми услышала там на Моавских полях, уже когда сыновья умерли, она услышала, что голод в стране кончился, и она вышла из места, где жила, а невестки ее пошли с ней, вроде бы, да, и пошли они в путь, и в начале дороги, по-видимому, наверное, не в середине, не в конце, она им сказала, обеим невесткам своим: «Ступайте, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да окажет вам милость Господь, как оказывали вы ее умершим и мне». То есть вот это показывает, что они жили в полном согласии и любили друг друга. И пусть даст вам Господь, чтобы обрели вы покой, каждая в доме мужа своего. То есть она такое разумное предложение делает, совершенно разумное, да? Ну, они плачут, и она их поцеловала, они плачут и говорят, что и рыдают, и говорят, нет, мы с тобой пойдем в твою страну, к народу твоему. Но Наоми теперь, да, и вот что Наоми говорит, как она к ним обращается. Ватомер Наоми, Шовена Бнотай, то есть и сказала Наоми. Шовена – это от глагола лашув – возвращаться. Вернитесь, и вот как она к ним обращается? Она обращается к ним бнотай, это банот. То есть она обращается к ним не как невестки мои, а как дочери мои. То есть на самом деле, вот здесь это я прочитала у своего однофамильца Рава Рувена Пятигорского, мне это очень понравилось, что на самом деле она их просит пойти с ней. То есть она им передает такой месседж, что она очень одинокая, незащищенная. А они ей, у нее же никого не осталось, и они ей, дочери ее. То есть она от них на самом деле ждет отношения, как отношения дочерей. Понимаете? И вот теперь что слышат? При этом, что слышит Рут и что слышит Орпа. И Наоми пытается быть, ну, такой, как бы, непредвзятой. То есть она логически, она... То есть вот это дочери мои, это у нее вырвалось такое, то, что она их так назвала. То есть это подсознательно она искала у них поддержки. Но вся ее речь, это речь такая очень логичная, и она приводит им доводы, почему не надо с ней ходить. И что она говорит? Она говорит, да, что пусть даст вам Господь, чтобы обрели вы покой, каждая в доме мужа своего. То есть дальше она им объясняет, что дома мужа своего мало, очень мало вероятно, что они найдут в Эрец-Исраэль. Она говорит, зачем вам идти со мной? Разве есть еще сыновья в чреве моем, что стали бы вам мужьями? Ну, это то, что называется левератный брак. То есть, когда умирает один брат, то более младший брат, значит, женится, потом еще более младший. Но тут не какое-то то, что вот было в истории с Тамар, да? Но тут вообще никакого шанса. Вернитесь, дочери мои, ступайте. Ведь старая уже, чтобы быть замужем. Ну, то есть, даже если она выйдет замуж, даже если бы сказала я себе, есть у меня еще надежда, и еще нынче же ночью была бы я с мужем и родила бы сыновей, то разве станете вы дожидаться, пока они вырастут? Разве ради них станете вы медлить и оставаться безмужними? Нет, дочери мои, очень мне горько за вас, ибо постигла меня рука Господня. То есть она это все объясняет тем, что она со своим мужем, в общем, неправильный поступок сделали, и теперь из-за этого страдают вот ее любимые невестки. Ну, они опять заплакали и опять зарыдали. Но что потом произошло? Потом в ответ, значит, с одной стороны, на вот эти вот очень логичные. То есть там было два месседжа. Один месседж был, что Наоми очень страшна, и она одинока, и они для нее дочки. И она ждет от них, что они ее поддержат как дочки. А другой месседж был сплошная, так сказать, логика, и она им долго объясняет, почему не надо с ней ходить. Но это так она, по-честному. Вот, что услышала Орпа? Орпа услышала логику. Тишак, ну, это нишика, нишика это поцелуй. Ватишак это и поцеловала Орпа Лахама Хамота, то есть поцеловала свою свекровь. И, значит, имеется в виду, что она дальше повернулась и пошла назад. Вот, теперь давайте посмотрим, что Рут, что обозначает. То есть Орпа сделала все в точности, но в соответствии со своим именем, да? Теперь что означает Рут? Значит, когда я вот на эту двухбуквенную ячейку посмотрела, то я нашла смысл, что эта ячейка обозначает присоединение, связь. И мне это сразу очень понравилось. Но потом, когда я почитала комментарии к Мегилат Рут, там разные, да, так вот, ну давайте посмотрим, вот какие Лиртом, например, отсюда имя Ротем. Лиртом – это, ну, как лошадей запрягать или же вовлекать кого-то. То есть это присоединение, да, лошадей запрягают, присоединяют и кого-то вовлекают там, ну, в какое-то дело, в разговор, еще во что-то. Значит, то есть это означает действительно означает присоединение, связь. Теперь маратек, ну, лератек, а маратек это, с одной стороны, он как приковывает кого-то, ну, то есть сильную связь осуществляет, присоединение там к, не знаю, к столбу. Вот. Но кроме того, мэротек – это тот, кто, ну, к себе присоединяет, он занимательный, увлекательный, то есть это хорошие такие понятия. Значит, вот, и это соответствует действительно значению связи. Но комментаторы все стоят на том, что имя Рут происходит от рейш вавгей корня. И этот корень означает насыщать. Лирвот – это утолять жажду, пить вдоволь. А легарвот в эфиле – это поить кого-то, наоборот, то есть делать так, чтобы человек утолял жажду и пил вдоволь, или же орошать, насыщать тоже водой. Ну, вот и объясняют так, что Рут насытила хеседом Наоми и Боза. Ну, и тут я не могу возразить. Но сейчас вот я вам покажу, почему мне кажется все-таки, что это более правильно вот понимать как присоединение связь. Значит, Орпа в Тишак Орпа ла хамота. Теперь что сделала Рут? В Рут давка ба. Вот здесь употреблен глагол лидбок. Но мы все знаем девик. Девик – это клей. Литбок – это прилипать, приклеиваться. Или в духовном смысле быть чему-то приверженным. Есть выражение, например, давка навшо б там баба хура. То есть, ну, как переводится, как он к ней привязался всей душой. То есть приклеилась при его душа к ней. Да? То есть, видите, то, что употребляется в Рут давкаба, то есть Рут действительно как к ней приклеилась, Рут присоединилась, образовала с ней, ну, теснейшую связь, да? То есть вот поэтому мне более нравится вот такое вот объяснение. То есть Рут, что Рут услышала? Рут услышала действительно, так сказать, вот этот месседж души Наоми, она своей душой услышала. Она услышала, что Наоми ждет ее поддержки. Ну, и с другой стороны, по-видимому, Рут, ну, знаете, говорят часто, что человек не может объяснить, почему он делает гиюр. Это я много раз наблюдала, там, даяним всегда спрашивают, ну, вот почему ты хочешь там гиюр пройти? И так иногда есть какие-то причины, а иногда человек вот не может объяснить. Вот просто у него там что-то внутри его толкает, и все. Ну, мне кажется, что это объясняется тем, что вот мне нравится больше идея по поводу гиюра Иуда Наси, который говорит, что Иуда Леви, извините, Иуда Леви в Кузаре, то есть он считает, что это у человека изначально еврейская душа, но она или случайно, или просто целенаправленно попала, была помещена не в то тело. Ну, то есть человеку, может быть, надо было что-то исправить, именно связанное с еврейством. Да? Может быть, он в прошлой жизни, там, не знаю, крестился, был евреем, а потом крестился. Так ему нужно это исправить. И вот он помещается в тело, душа помещается в тело нееврея, и он делает это тикун. Вот. Ну, то есть мы не знаем, что это, но во всяком случае у Рут, у нее было вот такое вот стремление, что и действительно вот то, что она отозвалась, так сказать, ее душа отозвалась на вот этот скрытый смысл слов Наоми, то это вот связано с тем, что я вначале говорила, у Рут через столько поколений, через сотни там поколений от Авраама к ней пришла вот эта, как называют, искра этого хеседа. Авраам, это же был, ну, эталон хеседа. Когда в этих сферотах, так хесед, гвура и тиферет, так Авраам соответствует хеседу, Ицхак соответствует дину, дин, гвура, а Яков уже их правильному сочетанию, тиферет. Так вот, Авраам – это сплошной хесед. И вот этот хесед, он через столько поколений, он реализовался в Рут. То есть совершенно, так сказать, уже как бы это не еврейский народ был, и наоборот моавитяне. Значит, здесь есть еще логический вопрос. Моавитяне, как вы помните, они себя плохо повели при приходе уже еврейского народа через 40 лет второй раз к Иордану. И они попросили, там этот Моав у них на пути был, и они попросили пройти. И там говорили, что не будут ни колодцами пользоваться, и за все заплатят, и не будут ничего кушать, и за все заплатят. А царь Моавский, он, значит, им не разрешил. Так почему это вообще-то такое ужасное? Ну, не разрешил и не разрешил. Мало ли, так сказать, вот как вы думаете, почему из этого выводится алаха, что не войдет моавитянин, и там с аммонитянами то же самое было, не войдет никогда, ни одно поколение не войдет в собрание Господа, то есть это значит, что не станут они евреями и не войдут как бы в клал Исраэль. Почему-то так такое вот серьезное отношение к такому, казалось бы, ну мало ли, что там в этот момент царь испугался. Как вы думаете? А вот египтяне могут, египтяне, которые там нас убивали и порабощали, и издевались, и что только и мальчиков топили, а они могут сделать гиюр, пожалуйста. Почему к Мааву такое отношение? Потому
Может, что они не проявили хесед, не проявили сочувствие, доброту,
не проявили. Нет, здесь не в хеседе дело, а здесь дело в... Это то, что называется признание добра, акарат атов. Вот в еврейском народе считается, что одно из основных, просто чуть ли не определяющих еврея свойств, это является качество человека акарат атов, то есть признание добра. То есть если человек неблагодарный, и если он не признает добро, то вплоть до того, что кто-то писал, что вообще еще сильно посмотреть, да, еврей ли он. Понимаете, то есть это настолько вот, и у нас ведь все молитвы, они начинаются и заканчиваются благодарностью. И аллель мы поем как благодарность, и каждый день мы читаем Шратаям как благодарность Всевышнему. И там на празднике у нас вставки благодарность, и в Амиде там есть благословение, благодарность. Ну, в общем, короче, а что, как они проявили неблагодарность? Потому что когда Лота пленили вот во время этой войны четырех царей, ну, мировой войны, можно сказать, четырех против пяти, так Авраам совершенно, так сказать, не колеблясь и не занимаясь, между прочим, выкупом этих пленных и выкупом заложников, он собрал 300 человек, свою самую преданную, вот, эти, ну, членов там своих ближайших соратников. Вообще тогда еще не было же никого. Исхака даже не было. И пошел, и воевал, и освободил. И это был очень нетривиальный поступок. Он запросто мог там погибнуть. И так далее. Вот. И вот казалось бы, что моавитяне должны были проявить благодарность все-таки как прямые потомки Лота. Но нифига. Поэтому к ним вот такое отношение. Значит, да. Так вот, что... Что я хотела сказать, что значит, вот эта вот разница между Рут и Орпой в их душевных свойствах, понимаете, в этом душевном свойстве, которое было... У Рут ее душа была отзывалась на душевный, так сказать, призыв Наоми. А Орпа, то есть она сделала вещь совершенно нелогичную. Она вот сделала вещь нелогичную, так же, как еврейский народ у горы Синай. Он поступил абсолютно нелогично. Вот это вот история, там, где рассказывается, что Всевышний там предлагал всем народам Тору, так каждый спрашивал, а что в ней написано? То есть они смотрели, это логично очень, это нормально. Как можно вообще подписать какой-то договор, если ты не знаешь, что в этом договоре написано? Это же просто совершенно неправильно, да? Вот, значит, и все народы спрашивали, и они видели, что им не подходит. А еврейский народ не спросил. То есть они поступили абсолютно нелогично. Но почему они так поступили? Они поступили так из любви ко Всевышнему, из веры в Него, из желания показать свою, так сказать, преданность. Они сказали вот это на асе, то есть мы как бы подписываемся, будем это делать, а не шма, это... Не означает услышать, как часто переводят, а поймем. Лишмо в Торе очень часто используется в значении понимать. ну, слушать, понимать или слушаться. Вот. То есть мы, значит, будем делать, и там по ходу дела, может, что-нибудь поймем. Но, во всяком случае, мы готовы делать, потому что мы тебе, Всевышний, доверяем. Мы верим тебе и доверяем. То есть вот это вот тоже нелогичное решение, но решение, основанное на вере, на таких, ну, на правильных, хороших, духовных вот свойствах. Это то, что сделал народ у горы Синай, и то, что сделала Рут, которая слышала не логику, а слышала то, что там из души шло. Вот. То есть прилепляются, вот как она прилепилась, прилепляются без логики. То есть тот, кто любит другого человека и чувствует, что он поэтому его не может оставить, то ему не нужна логика. Ему не требуется для такого решения логики. Вот. И действительно, про евреев действительно говорится, я не помню где, говорится, что они прилепились к Торе. Они прилепились ко Всевышнему и обещали. Но обещать можно много, и они не все выполняют, евреи, как мы знаем. Не все всегда выполняли, но обещали его никогда не оставлять. То есть евреи у горы Синай поступили вот как поступила Рут с Наоми. Значит, и тогда, и тогда у горы Синай, и здесь в случае истории с Рут, все говорило о том, что разумнее было отказаться от Торы, не брать на себя таких обязательств совершенно невероятных. И так и поступили другие народы. Вот, вежливо выслушали как Орпа и удалились. А вот для того, чтобы стать вечным народом, потому что вечная Тора, она может быть дарована только вечному народу, то надо было обладать вот внутренним свойством поступать вопреки разуму, вопреки логике. Это то же самое фактически, что почему читают каждый день. Вот такой есть вопрос на засыпку. Да и ним спрашивают так очень торжественно. Когда читают Шарата Ям? Ну, сразу все начинают думать, на какой праздник читают, или там по шаббатам. А Шарата Ям читают каждый день. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, это вот благодарность, о которой я говорила. А с другой стороны, это в каком-то смысле тоже показывает вот эту вот веру нелогичную, когда Нахшон Аминадав вошел в море, как мы знаем, ну, из Мидрашей, что он вошел в море, не, то есть народ вообще весь, он пошел в море, не расступившееся еще. Знаете, вот это вот, вот это вот есть поступок, аналогичный поступку Рут, аналогичный поступку народа у горы Синай и так далее. Вот. Ну и я еще сейчас, может быть, вспомню. Вот скажите мне, вы хорошо знаете историю про Давида и Голиафа? Но
Голиаф, он от Орпы.
Я не помню. Там, по-моему, не уточняю. Я не видела, чтобы уточняла, с какой он степени там был. Вот, значит, к Орпе вообще еврейская традиция очень плохо относится. То есть не просто, что вот она ушла, да, а ее уже там обвиняют во всех смертных грехах. Но это тоже, в этом есть идея. Понимаете, что Рут приняла Тору. То есть она приняла Тору, и это вопрос присоединения, это такой аспект присоединения к еврейству, как аспект этический. То есть Тора – это безусловная этика. Это этика абсолютная, которая, так сказать, не зависит от ситуации. А У народов, если они не со стороны Торы, так сказать, действуют, то у них этика, так тут можно, а там нельзя, этому можно, а этому нельзя. И вот такая вот этика, не безусловная, не абсолютная, она всегда ведет к очень сильным нарушениям. Ну, вы, что мне рассказывать, вы все знаете, что сейчас происходит в европейских странах, да, в смысле этическом. Между прочим, к сожалению, у нас тоже. Я читала, что вчера, я не успела еще новости слушать сегодня, но вчера был парад, так называемый, ну, всех этих гомиков в Иерусалиме. Это я вообще не могу просто этого слышать, видеть. Это такой хилуль ашем, что просто невозможно. Но ну, то есть это вот к чему приводит, как было сказано в благословении Ноаха, что Яфет должен обитать в шатрах Шема. То есть вся, ну, вся культура человечества, Яфет – это культура, это развитие цивилизации. Она должна развиваться в рамках духовности. То есть Шем – это шатры Шема, это рамки духовности, а Яфет – это вот Йофи, это красота. Красота во всяких смыслах. И в частности, красота не только искусства, и, там, и музыка, и живопись, а это и наука, и технологии, и такие морально-этические вопросы. Так вот, это должно быть духовное. Духовное – это Тора. У нас другой духовности нет. А вот если это не стоит в рамках духовности Торы, то тогда оно идет куда угодно, идет в разнос. Так вот, мудрецы, они в таких назидательных целях, воспитательных целях, они показали, ну, жизнь Орпы, как полная, вот, идет в разнос. То есть она стала как блудницей там у себя в Мааве. Потом она каким-то образом докатилась вообще до филистимских борделей. И вот там она родила 4 сыновей, которые были великанами. Так, может быть, вот этот Голиаф, может, он вообще был ее сын, ну, не знаю, нет, может быть, не сын, но во всяком случае, вот эта вот, сказать, линия, они были великанами, сильными невероятно. И была война, это очень интересно, в книге Шмуэль описывается, очень интересно, что была война с... Это только-только... Значит, помазал Шмуэль, помазал Шауля на царство. Ну, вернее, не только. Шауль там сделал много хорошего, а потом он, в общем, как бы оказался неправильным царем. Значит, у него он Амалека не убил, когда Шмуэль послал его, ну, по слову Бога, воевать с Амалеком и убить его, и это была реальная возможность покончить со всей этой историей, потому что тогда Амалек был реальный, и его можно было убить. Вот. Ну и вот эта вот вся неудача, в общем, Шмуэль, так сказать, он, ну, он пал духом, и у него, по-видимому, были какие-то депрессии такие тяжелые, и страхи, панический синдром, как сейчас сказали бы, депрессии, и ему посоветовали его мудрецы, чтобы найти человека, который будет играть на арфе красиво, и тогда этот злой дух будет, ну, тогда это объяснялось злым духом, злой дух будет покидать Шауля. И вот нашли Давида. Таким образом, Давид попал к Шаулю вообще. А потом, значит, ну, это я тут все сокращаю. Это 17 глава. Нет, начинается еще с 16 главы вся эта история, как он попал к Шаулю. А потом там описывается, как Бог послал Шмуэля помазать Давида. Ну, вы знаете эту историю, что он сказал, какому человеку идти. Там у него 7 сыновей было. или шесть. Ну, а Давид был такой, значит, самый негодный, потому что ему всегда... То есть все были супер, а Давид был, во-первых, маленький, а во-вторых, ему всегда его попрекали еще его происхождением. И, короче говоря, он там пас овец. И даже его Ишай не позвал, когда Шмуэль там всех сыновей проверял, что тот это или не тот. И когда он только убедился, что все не те, тогда он уже говорит, ну, давай, что нету больше. Ну, и тогда вот он привел Давида. И так получил... Ну, во-первых, Давид, значит, попал к Шаулю, и Шауль его полюбил. А с другой стороны, вот это была война с филистимлянами, и на войну пошли три брата, три старших брата Давида. И отец сказал Давиду, чтобы он отнес им там еду, ну, всякие там посылки, в общем, понес. И он пошел и принес. И в это время как раз, значит, вот этот вот Голиат, его на иврите Голиат он называется, в это время Голиат как раз там оскорблял, он каждый день выходил и оскорблял, значит, всячески ругал вот этот стан евреев. И они договорились, что будут воевать, ну, как один на один. И кто победит, значит, то тот победил в войне. Ну, такие были еще способы тоже ведения войны. Ну, и вот Голиата, значит, филистимляне выдвинули. А Давид тогда сказал Шаулю, что я пойду. Ну, все испугались, и никто не хотел идти. Вообще. А Давид сказал Шаулю, я пойду. Шауль его нарядил там в доспехи, меч ему дал, и медные доспехи. А Давид попробовал в них ходить и сказал, что нет, это все не для меня. Он все с себя снял и в свою пастушескую сумку только выбрал из ручья там несколько камней таких гладеньких. Вот. И пращу взял. И пошел. Ну, а Голиат был одет там в какую-то невероятную доспехи, и меч у него был невероятный, который нес оруженосец. Ну, и Голиат вышел и вообще, значит, говорит, это что ж такое тут, вообще тут путается под ногами. Вот. И Давид говорит, и сказал Давид людям, стоявшим с ним, что сделано будет для того, кто убьет этого филистимлянина и снимет позор с Израиля. Позор, потому что вот Голиат, он каждый день ходил и, значит, издевался и ругал всячески, как только можно, это войско Израиля и их Бога, и Давид не мог этого слышать. Вот. Ну и, значит, там Шауль пообещал всякие, кучу всего хорошего, но тут же Давида ругали его братья, и тут же все над ним как бы смеялись, что он, значит, что братья его ругали, что чего он овец оставил, а другие, значит, что как он собирается вообще идти против Голиата. Ну, короче, никто его, значит, не поддерживал. И Давид сказал Шаулю, что пусть никто не падает духом, что я иду сразиться с этим филистимлянином. Шауль тоже стал его отговаривать, но Давид ему сказал, что а ты знаешь, между прочим, что когда я пасу овец, так на них нападают и львы, и медведи, и уносят овец. И знаешь, что я делаю? Я бегу за львом и за медведем, и разрываю его, и убиваю, и освобождаю этих овечек. Так что, если я с ними справился, так что я не справлюсь с этим, значит, неверным, как бы... Вот, ну, короче говоря, когда они вышли навстречу друг другу, то Голиаф стал говорить, что он сделает с Давидом, и как он значит, его там разрубят на кусочки и скормят птицам и зверям. А Давид сказал, что я тебе отрублю голову и, значит, и тоже тебя скормлю птицам и зверям. Ну и быстренько, когда он увидел, что Голиат на него побежал, то он быстро-быстро достал свою пращу и запулял ему в лоб. А это он умел хорошо делать, значит, там, борясь со всякими хищниками. Ну и все, и отрубил действительно ему голову и принес эту голову Шаулю. То есть, ну вот эта вот история, казалось бы, чисто военная, но она тоже, что она показывает? Она показывает победу, она показывает, что логика не побеждает. Видите, логика не побеждает, логика заканчивается, может очень плохо закончиться. То есть человек, который действует только на основании логики, то он не войдет, так сказать, в историю. Вот. А надо все-таки в какой-то момент надо вот все забыть и положиться на Всевышнего. Вот. И вот Давид это и делал. То есть потомок Рут, он поступил так же, как поступила Рут в свое время, и так же, как предполагается, что еврейский народ должен поступать. И вот сейчас я не могу не сказать, что мы все время ждем, правда? Мы ждем, что вот наши лидеры, они в какой-то момент все-таки они перестанут думать логически и думать о санкциях, которые на нас наложат, и всякие еще как нас лишат оружия. Это просто классика, это классика. Классический способ как рассуждения по логике. Но я не могу здесь судить, понимаете, но вот напрашивается какая-то аналогия. Понимаете, сейчас я надеюсь, что наши силы, там большие силы, вот, показывают, что они солидарны с правительством. Они ничего не смогут изменить, но они показывают правительству. Они показывают правительству, что они солидарны с ним, что у него есть поддержка. И чтобы он не боялся решиться на какой-то, может быть, смелый, нелогичный шаг, что мы его поддерживаем. Вот в этом я слушала этого Плечука, и вот он это сказал, что его спросили, что ты думаешь, что это на что-то повлияет, эта демонстрация, если там даже будут миллионы. Нет, как Рабин когда-то сказал, что да хоть волчком вертите, все равно это бесполезно будет. И действительно, это было бесполезно. Но, знаете, то, что я была в Гуш-Катифе, и это было совершенно бесполезно, и как бы мы не добились, и было ужасно, ну, уходить оттуда. Но мне, по крайней мере, не стыдно вот перед собой и перед детьми, что я там была все-таки. Знаете, мне кажется, что это важно. И вот люди, которые там были, они на всю жизнь вот, прилепились друг к другу. Вот такое вот нелогичное поведение, понимаете, оно все-таки, наверное, для чего-то и в данном случае важно. Дальше, может быть, мы увидим, как это проявится. Вот, так что пожелаем нам победы над внешними врагами и внутренними, и мужества нашим руководителям. Вот, все. Если кто-то хочет сказать что-то, Риночка, у тебя, может быть, есть стихотворение такое. Я не успела с тобой поговорить перед уроком, потому что больна, можно сказать. Но, может быть, ты здесь нам прочитаешь что-то, то, что ты выберешь.
Я сейчас не дома, я не помню наизусть свои стихотворения. Я не помню, я вам присылала или нет. вот как море расслоится. Именно Накшона Минадавсу. Надо сделать первый.
Очень хорошо. Вот мы, я его поставлю вместе с записью урока. Спасибо. Ну, друзья, если кто-то хочет что-то сказать или спросить, пожалуйста. Если нет, то я обещала вам, что мы сегодня даже не будем до 8, но вот продержалась.
Ой, я хочу сказать большое спасибо. И дай вам Бог здоровья, чтобы мы с вами встречались, потому что так много узнаем и так много интересного рассказываете, раскладываете по полочкам. То, что вроде бы что-то слышали, что-то знаем. Вот когда оно выстраивается, это совершенно другое дело. Так что большое спасибо.
Спасибо большое, Ириночка. Спасибо. Ну хорошо, шаббат шалом, дорогие. Шаббат шалом.
Спасибо большое.
Надеюсь, Безрат Ашем, чтобы встретиться на следующей неделе.
Безрат.
Всего вам хорошего. Все держитесь. Чтобы
да,
были басарут, то вот. Bye.
Аминь.